Мы сейчас с вами добрались до 6 главы послания к Ефесянам, где речь идет о воспитании детей, о взаимоотношениях родителей с детьми и, наоборот, влияние в семье родителей на детей, послушание. Я думаю, что многим, у кого нет детей, кто не собирается жениться, кто уже, как мы имеем, взрослых детей, внуков, казалось бы, это уже где-то эхо в прошлом. Тем не менее, Писание всегда... Оно красиво. Оно красиво в том, что мы можем видеть, как думает Бог, что Он думает о человечестве, что Он думает о нас с вами. Но пользуясь возможностью, если вы настроили себя, что все, я пришел, это не для меня. Я хочу, чтобы мы понимали Евангелие, почему мы здесь собираемся, изучаем тексты, поем Богу, размышляем о смысле жизни, о вечности. Потому что на самом деле, друзья, это самое ценное, самое важное. Подумайте, или всегда думайте, никогда не забывайте, что среди миллиардов людей Бог обратил внимание на вас. Вот с этого начинается радостная весть. Не потому, что мы умные, я перечисляю то, что нам известно. Не потому, что мы везунчики по жизни. Не потому. А потому, что в Его сердце, в Его разуме, в Его вечном решении – в неизменном, точном, действенном, славном был взгляд на вас, чтобы вас сделать своим чадом, поместить в тело Христа. В конце концов, привести к этому триумфу, когда Он представит своему сыну невесту. Мы, когда даже говорим этими категориями, нам сложно даже представить, что это такое. Мы больше сосредоточены на своем, может быть, личном спасении. Мне хорошо, мне классно, у меня в душе свобода от моих прошлых грехов, нет вины, нет рабства. Но это средство, оно не является самоцелью. Цель – это в том, чтобы, убрав из наших сердец, из наших душ грехи, чтобы мы ясно понимали Бога нашего, чтобы мы радовались Ему, чтобы мы понимали, что каждый новый день – который для многих людей сегодня он закончился, как день. И они предстали пред Богом, и Он у них не спрашивал. И все это происходит по Его изволению. Многие никогда не обретут этого счастья, которое Бог дал нам. В этом простота Евангелия. Бог любит грешников. Послал своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И это ни с чем не сравнится. Это абсолютно концепция мысли, что радуются люди, вызывают у них какой-то восторг, но оно приходит и уходит. Но то, что Бог дает, то, что Он приносит в жизнь, это свято, это чисто, это навсегда, и это сам Бог живет внутри нас. Радуйтесь. Не радуются те, наверное, которые думают, что в союзе с Богом приобрели спасение, которые по-прежнему на себе сосредоточены. Но те, кто понимают, что не искавший Бога, Бог нашел, мертвых, негодных, то, что мы читали во второй главе послания к Ефесянам, живших не по своей воле, Писание говорит, а по воле князя, действующего в воздухе, который управлял нами. А мы думали, что мы по своей воле все решали, выбирали. В этом торжество, в этом красота. И всякий, кто знает это, живет и исполнен этим, конечно же, он будет делиться с другими людьми. Для этого Господь оставляет церковь на земле, для этого Господь делает все, чтобы наша жизнь была такой красивой, целостной. Давайте мы вернемся к нашему тексту, изучаемому посланию к Ефесянам, 6 глава. Сегодня наш раздел будет с 1 по 4 стих. Давайте мы вместе с вами прочитаем. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Если вы замечаете мысль Павла, когда мы начали с 5 главы, с 18 стиха, видите этот раздел, когда он говорит, исполняйтесь Духом. Потому что все повеления, все наставления, все конкретные действия, которые апостол дает для церкви, И для церкви должны всегда помнить, которая взята была из мира. Люди, которые жили в язычестве, люди, у которых перед глазами не было образа, да, вот ни для подражания, ни для примера, для всего того, что могли бы они копировать. Он им дает такие повеления, которые с точки зрения человека это невозможно исполнить. Но вот ключик. Исполняйтесь Духом, и вы сможете дистанцировать от мира, вы можете прощать друг друга, можете любить, вы можете говорить истину. Конкретно с 21 стиха 5 главы, когда апостол говорит, что повинуясь друг другу в страхе Господнем, и он делает такой срез или взгляд на семью. И именно та же мысль доминирует, что без исполнения Духом Святым жены никогда не будут уважать своих мужей. Мужья никогда по-настоящему не будут любить своих жен. Все это останется теорией, сухой. Можно читать книги, смотреть фильмы, ездить на конференции, вот, истязать себя внутри, проклинать себя за то, что ты не такой, какой должен быть. Ничего не произойдет. Это сверхъестественная способность поступать так, как хочет Бог. Именно по той причине, когда Он сам наполняет нашу жизнь, наполняет наше сердце, наш разум, наши чувства, что запускает целый механизм нашей воли поступать именно так, как хочет Он. И вот мы с вами подошли к такому разделу, где апостол не исключает вопрос отношения родителей к детям и детей к родителям. А вообще дети, да, вот то, что мы говорим, выносим, или родители приносят детей на благословение, на молитву, чтобы церковь помолилась, всегда оно умиляет, всегда это радует, потому что в руках вот это рожденное существо, это вот маленький проект через какое-то время взрослого человека. Там заложен весь потенциал, но он в руках родителей, беспомощный абсолютно. Сам он дня не проживет, если его не покормят. Быстро начнет болеть, если его, о нем не заботиться, не менять и многие другие вещи. Мы знаем, да, я думаю, не стоит углубляться в это. Когда он чуть подрос, он не знает значения предметов, что такое острое, что такое горячее, что такое твердое, что такое мягкое, что такое опасное. Если не контролировать его жизнь, наблюдая за ним, воспитывая, заботясь о нем, он наестся гвоздей, пуговиц. Мы у детей своих, да, и пуговицы изо рта доставали, из носа выковыривали. И розетки закрывали. Иногда не успевали закрывать, то там и гвозди оттуда доставали, хлопки слышали. Все было. Это говорит о том, что дети полностью беспомощны. Они не знают, они приходят в этот мир, и родители являются представителями Бога. Но самое главное, что родители должны сделать – это научить их поклоняться Творцу, Богу. Открыть им правильное мировоззрение. Многие родители, да, они сосредоточены, ну, мы немножечко попозже поговорим, на каких-то ценностях, которые, может быть, хорошие, но временные, не имеют вечной перспективы, не имеют какого-то вечного результата. Кстати, во времена Павла, мы уже с вами тоже говорили, что касалось семьи, отношения мужчин к женщинам, точно так же отношения взрослых или родителей к детям. Даже подумать невозможно было, чтобы отцы могли любить своих детей. Такое понятие, как любовь, оно было чуждо. Я вам процитирую одну мысль. Согласно римского закона, отец имел полное и неограниченное право и власть не только над своими рабами, но и над своими домочадцами. Их жизнь и смерть была в его руках. Он мог изгнать из дома любого из них, продать в рабство или даже убить, не неся за это никакой ответственности. Если вы помните, мы вот как-то наблюдали, да, что апостолы, когда они пересчитывали, скольких людей Господь накормил рыбой и хлебом. Почему-то они женщин и детей не посчитали. Вот меня всегда удивляет это. Я хочу у Матфея спросить: Матфей, почему вы не посчитали женщин и детей? Почему они не считались вообще как что-то, на что нужно было бы обратить внимание? Я думаю, не со зла, это культура так их вот сформировала. Но сейчас амплитуда отношений немножечко качнулась в другую сторону. Сейчас, к сожалению, дети являются вот маленькими богами в семье, какими-то идолами, вокруг которых вращается абсолютный и полный смысл жизни. И отчасти я догадываюсь, почему. Потому что те возможности, которые были у нас, да, велосипед с квадратными колесами, ну, там, я имею в виду, вот врезался куда-то, там, восьмерка пошла, и ты катаешься, потому что не было ни мастеров, чтобы починить, ни денег, чтобы запасное купить. Очень все сложно было. Игрушки оловянные, тяжелые, да, деревянные, я вот утрирую, но сейчас мы хотим из детей сделать по своему образу и подобию тех, которыми себя хотели бы видеть. Я вам вот даже говорить долго не буду и много не буду. Посмотрите даже на церковных детей. Понаблюдайте, как родители относятся к детям. Как они их воспитывают, как они их ставят на место, когда нужно поставить. Границы размыты, берега не имеют контуров, ничего. Не обижайтесь на меня, но это правда. Многие детки подрастают, они даже понятия не имеют, что нужно поздороваться. Или уступить старшему, да, когда он входит или выходит, или встречается где-то. Это абсолютно отсутствует. Это сигнал нам с вами о том, что есть проблема, и проблема, она заряжена в том, что она когда-то бабахнет и выстрелит в будущем. Вот это вот деревцо, которое криво растет, оно же потом станет большим. Оно потом либо рухнет, либо вот что-то с ним будет не то, что нужно. Павел, не имея детей, не имея семьи, хотя у него была духовная семья и духовные дети, он понимал эти принципы. И вот что интересно, он начинает обращение к детям. Это очень ценно. По крайней мере, для меня это звучит так, что дети были на собрании со взрослыми, дети ходили в собрании, когда кто-то там, диакон или у кого хорошая дикция была, да, вот читал послание Павла, они должны были это слушать и слышать. И вот мы добираемся с вами до этого обращения к детям, где Павел говорит: «Дети, дети, повинуйтесь своим родителям». Давайте еще раз прочитаем то, что касается детей. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Несколько наблюдений вот хотелось бы сделать относительно того, что расставить акценты в этом обращении. Смотрите, дети, повинуйтесь своим родителям. Точно так же, как мужья, любите своих жен. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Дети должны повиноваться своим родителям. Ни другим, ни чужим, а ни тетя с дядей, соседи какие-то не должны влиять и формировать ваших родителей. Это обязанность родителей воспитывать своих детей, и в данном случае это ответственность детей быть послушным своим родителям. Очень интересный этот глагол «повинуйтесь», да, он немножечко отличается от того, где это касалось жены. Если муж и жена – это равные в Божьем творении, но имеющие субординацию функциональную, и она должна по рангу подчиняться мужу, то касательно детей – вот если самый буквальный, дословный перевод. Слушайтесь. Здесь есть реакция на то, что услышал и сделал. Не слушайте, а слушайтесь. Вот у нас перевели «повинуйтесь». Я думаю, что это очень близкий по смыслу перевод. В нем есть императив вот этот, есть повеление. Вы должны быть под авторитетом того, кто вам что-то говорит, вы слушаете, и вы это исполняете. Итак, дети должны быть послушны своим родителям. Еще один момент. Дети должны быть послушны или повиноваться, смотрите, отцу и матери. Не просто избирательно. Я люблю папу, потому что у него кулак, как боксерская перчатка. Или я люблю папу и слушаю папу, потому что у него кошелек с деньгами, и он решает, как мы выходные проведем. И я понимаю, что если я буду вот попадать в угождение папы, то я чего-то приобрету. Здесь полное равенство. Мужья, обратите внимание, здесь повеление к обоим родителям, и вы обязательно вдвоем должны испытывать вот этот вот авторитет по отношению к детям, и дети должны испытывать свое послушание, направленное к родителям обоюдно, абсолютно одинаково. Но еще один момент, и вот он ключевой момент. Причина, по которой дети должны быть послушны в Господе или как Господу. Вот наше послушание или послушание детей своим родителям, насколько дети способны понимать вот взаимодействие, да, в семье, влияние Бога, Его наставление через Писание, через практическую жизнь, то послушание детей, нравится нам папа или не нравится с мамой, мудро они сейчас что-то говорят или не очень, они должны быть послушны, как Господу. Это заповедь, это повеление, оно, кстати, показывает сердце ребенка, оно показывает его и зрелость, оно показывает его способность. Следующий момент, который мне хотелось бы вот подчеркнуть. Сего требует что? Справедливость. Или дословно праведность. Так правильно. Здесь не нужно детям быть исполненным Духом Святым. Павел здесь ничего не говорит. И, возможно, детки, которые рождены в христианских семьях, до какого-то периода, может быть, даже достаточно долго, они невозрожденные, они не спасенные. Они понимают, что они должны принимать веру своих родителей. Многим из них в воскресный день, может быть, и не хочется в собрание ехать. Может быть, по вечерам не хочется Библию читать или молиться вместе. Но они подчиняются, у них выбора нет. Павел поэтому говорит, этого требует справедливость. Без заботы, попечения, любви, внимания, всего того, что родители должны делать по отношению к детям, дети сами не выживут. Мы уже с вами тоже говорили, дайте детям ваш семейный бюджет, дайте им возможность поуправлять, и все. И вы увидите, что они не способны. Нет периода этой зрелости, когда они были бы это делать способны. Еще один интересный момент. Вопрос их повиновения, он тоже ограничен истиной Писания. Родители не могут детям повелевать делать все, что им хочется. Точно так же, как мы в прошлый раз говорили, или в предыдущий раз говорили о том, что невозможно, чтобы муж влиял на свою жену так, чтобы она подчинялась ему абсолютно во всем. Если он ее толкает ко греху, если он ее толкает к какому-то действию неверия, здесь есть четкое ограничение. Давайте обратим внимание на второй стих. Кроме повиновения, апостол говорит, почитай. И опять-таки, почитай отца и мать. Почитай как одного родителя, так и другого родителя. Вот это вот греческое слово «чтить», оно значит проявлять высокое уважение и ценность. В некоторых текстах Писания это же слово используется по отношению к Богу. Это очень высокое требование. Само повиновение, если разобрать эту фразу или вот эту мысль, оно имеет отношение к поступкам. Ценить это имеет отношение к отношению или понимание отношения. Я вам сейчас приведу пример. Когда родители говорят ребенку, сынок или дочечка, сходи, пожалуйста, в магазин и купи хлеба или вынеси мусор. Когда он послушает и пойдет, это будет послушание, Это касается его действия, это его поведения, это его реакция на то, что вы сказали ему сделать. Ценность выразится в том, когда ребенок скажет: «Хорошо, мама или папа, иду». Но когда ребенок сделает так: «Опять, сколько можно?» Он будет собираться, башмаки завязывать, он будет что-то делать такое, что вот движение к исполнению послушания. Но когда он будет бухтеть, проявлять недовольствие, в этом случае отсутствует почтение. Вы замечаете? Павел в этом вопросе говорит: я не думаю, что в те времена дети могли так себя вести. Оно, возможно, имело место. Может быть, в минимальных каких-то аспектах. В нашем случае, я думаю, что оно имеет просто какую-то эпидемию. Когда речь идет о послушании и почтении, жаль, что у нас мало детей. Родители, запоминайте, перескажите им. Оно должно быть без ропота, оно должно быть без гнева, без агрессии, оно должно быть вообще, это исключить вопрос какого-то физического сопротивления, это не должно быть никаких словесных ни оскорблений, ни каких-то громких, ненужных слов. Посмотрите, я вам приведу два текста, просто ссылку дам. Сам Бог заложил в семье, в человеке или по отношению к детей, к родителям, такой стандарт, что в Ветхом Завете Бог говорит Моисею: кто ударит отца своего или мать, того должно предать смерти. Вы скажете: ну понятно, ударить, поднять руку на родителя — это самое последнее. Послушайте еще один текст. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Исход, 21 глава, 15-17 стих, и Левит, 20 глава, 9 стих. Третий стих. Павел напоминает об обетовании. Оно все, друзья, взаимосвязано. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Твое послушание, твое почтение и уважение к чему-то тебя приведет. И вот это вот обетование из двух составных. Первое. «Да будет тебе благо». Речь идет о качестве жизни, что твоя жизнь будет гармоничной. Если ты послушен родителям, если ты вырастаешь, ты потом будешь послушен в обществе, в котором не избежать тебе послушания. В конце концов, ты будешь послушен Богу. Такой человек правильно создаст семью, он правильно себя будет вести в обществе, он правильно себя будет вести на дороге, он будет правильно себя вести во всех сферах жизни. Его жизнь будет гармоничной, красивой и целостной. В этом благо. Посмотрите на детей, вот которые разбалансированы и которые уже стали взрослыми. Когда они с детства не уважали родителей, когда они истерики закатывали в магазине или в парке где-нибудь, потом точно так же себя вели в школе по отношению к взрослым. Очень быстро жизнь вот где-то тюрьмой заканчивалась, или наркотиками, или какой-то бродяжнической жизнью. И наоборот. Все, кто подчинялись Слову Божьему, были послушны родителям, их жизнь наполнена этим благом. Во-вторых, Павел говорит: будешь долголетен на земле. У тебя не просто будет красивая жизнь. Знаете, можно жить долго, но когда ты живешь и болеешь, когда у тебя постоянные долги, когда ты прячешься от кого-то, когда ты ненавидишь эту жизнь, вам бы хотелось долго жить? 90 или 100 лет. И наоборот, когда у вас красивая жизнь, гармоничная, сбалансированная во всем, но у вас короткие дни, это тоже своеобразный дисбаланс. Поэтому Бог говорит: это будет красивая жизнь, и это будет продолжительная жизнь. Я понимаю, что вы сейчас думаете, как насчет многих людей, верующих, праведных, которые жили в послушании Писанию, родителям, и прожили мало. Но я думаю, что не стоит сейчас нам уходить в сторону и на это отвлекаться. Я хочу просто привести одну иллюстрацию из Ветхого Завета. Помните отношение сына Авессалома к своему отцу Давиду. Я понимаю, что у Давида были проблемы с воспитанием. Он не вникал в жизнь детей. Он очень в каких-то моментах, где он должен был просто заступиться за свою дочь, да, и наказать сына, который ее же изнасиловал. Давид просто это игнорировал. Авессалом взял в свои руки этот судебный процесс, и потом внутри закралось у него сердце против отца. Но ему никто не давал права поднимать руку на отца. И он поднял. И мы знаем, что жизнь этого сильного, красивого, молодого, перспективного царевича закончилась трагически. Я давно читал об этом, я не знаю, насколько это правда, но я в разных источниках это находил. Что ту кучу, которую набросали на том месте, где Авессалом погиб, в эту яму, да, вот, там сделали такую памятную табличку, чтобы всякий проходящий видел, что там написано. Так будет со всяким, кто поднимает руку свою против своих родителей. Возможно, это правда. Если даже этого не было, мы знаем, что Писание предписывало детей приводить к смерти из-за того, что они поднимали бунт против родителей. Поэтому дети должны повиноваться своим родителям. У родителей мудрость, у родителей авторитет, у родителей сила, у родителей знание, у родителей способность, у родителей есть целый авторитет, который дал Бог для того, чтобы наставлять маленьких детей, чтобы любить их, заботиться и привести их, в конце концов, к Господу Иисусу Христу. И тогда тебе будет что? Благо, и будешь долголетен. Кстати, Писание нигде не делает, как бы так попроще сказать, не дает льготу на совершеннолетие детям по отношению уважения к родителям. Некоторые думают, если я вступил в брак, у меня своя семья, то теперь к родителям я отношусь, вот, ну, может быть, поздравлю с днем рождения или еще как-то вспомню о них. Дети абсолютно и постоянно с любовью и высоким почтением и уважением к родителям должны относиться всю свою жизнь. Даже если это уже старенькие люди, и от них плохо пахнет, и зубиков у них нету, и мышление не такое быстрое и острое, и медленно что-то делают, или делают не то, никто не позволяет детям плохо относиться к своим родителям. Подумайте о себе. Если у вас есть родители, пусть даже они в преклонных летах, вы обязаны их уважать и чтить. Всего требует справедливость. Ну, как всегда, детям меньше заповедей, теперь больше ответственности для родителей. Ну, друзья, приготовьтесь. Четвертый стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Итак, заметьте, друзья, мы уже с вами не раз возвращались к этой теме и говорили, что вот на тему семьи, отношения мужа к жене, жене к мужу, дети, это настолько вот кладезь информации, что тысячи книг, сотни фильмов, огромное, десятки количества, я говорю просто о христианстве, да, разные конференции на эту тему. И посмотрите, как Павел упаковал это все в один стих. «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Конечно же, читая целиком Писание, мы видим, что каждый текст или многие какие-то отрывки, они дополняют или расширяют эту мысль, что имел Павел в виду здесь. И мы постараемся это сделать. И вот еще то, что мне хотелось бы сказать. Отцы, именно папы, должны брать на себя функцию или роль воспитателей детей в семье. Конечно же, есть разумный взгляд на то, чтобы мамы воспитывали детей. Но Павел понимал, что авторитет есть у родителей и именно у отцов. Что мы сегодня можем видеть? Вот эти вот носки без резинки, они отдали право мамам воспитывать детей. И потом мы видим мальчиков женоподобных. Мы иногда с женой проезжаем в городе, я говорю, посмотри, вот это вот идет защитник Родины. И вот пока ты не приблизишься, или как-то там в профиль не посмотришь, какие-то там части тела отсутствуют, да, ну, просто непонятно, женщина это, девушка это или парень. Они одеваются, как девушки. Они носят прически, как девушки, походка. Вообще не понять, кто это. Почему? Потому что были под влиянием этого общества. Мамы их воспитывали. И когда мама воспитывает девочек, как видят, когда мамы относятся к своим папам, девочки тяготеют к феминизму, к независимости. Они дерзковатые, нагловатые. Они пытаются тоже в доме контролировать или вот неправильно себя вести. В этом проблема. Поэтому Павел знает, что говорит. Вы отцы. Вы берите инициативу на себя и воспитывайте своих детей. Да, вместе с мамами, но на вас лежит полная ответственность для того, чтобы вы их воспитывали. Я хочу процитировать на одного христианина, психиатра, не психолога, психиатра, тот, который лечит, да, уже от заболеваний. Его зовут Пол Майер. Послушайте, интересное такое наблюдение. Я понимаю, что оно частично взято из его опыта, но в большей степени оно все равно основано на Писании. Он дает список таких факторов, которые ведут к правильному формированию между родителями и детьми. И вот он перечисляет и говорит. Во-первых, это искренняя любовь родителей друг к другу. То есть, когда дети растут в семье, в окружении, когда видят, что родители любят друг друга и любят детей. Потом, когда есть последовательная твердость в воспитании. Папа сказал, и он исполнил. Когда есть вот этот вот элемент дисциплины. Потом последовательность в установлениях отношений родителей и детей. Соблюдают субординацию. Правильный родительский пример. Вот эта целостная личность. Что папа не просто учит ребенка делать так, а сам вопреки этому делает. Мы еще к этому вернемся. А именно он живет так, и ребенок видит и понимает, что это для меня пример. И самое интересное, на что он обращает внимание, это главенство отца в семье. Вот продолжается комментарий его. Подавляющее большинство неврастенников, воспитанных в семьях, где либо не было отца, либо где главенствующее положение в семье занимала мама. Вот вам врач-психиатр заметил. Мы можем с этим не соглашаться, возможно, это западная статистика, но тем не менее, роль воспитания лежит на отцах. Вот здесь, друзья, подумайте, без мотивации Духа Святого и без исполнения Духом Святым мы не сможем правильно воспитывать детей. Мы не сможем правильно ощутить это положение или позицию отцов, которые должны правильно это делать. Это свойственно Павлу. Он иногда отрицательное повеление дает, и потом положительный призыв. И в данном случае он это же делает. Чего не должны делать отцы? Или в целом, давайте, чтобы легче было. Чего не должны делать родители при воспитании? Не раздражать. Отцы, не раздражайте. Дословно, не злите. Не выводите детей из равновесия. Не заставляйте их злиться. Я помню, один из наших сыновей, он еще таким младших классах был, школьничек, и я не помню, почему он так отреагировал, но я четко помню, что он сказал, процитировал это, «Отцы, не раздражайте своих детей». И меня это заставило подумать. Он не просто защитился, а может быть, защищаясь, он показал мне, что сейчас он не может адекватно делать то, чего я от него желаю. Очень кратко. Я хочу перечислить достаточно большое количество таких путей, которые могут вызывать это раздражение. Возьмите себе на заметку. Если у вас есть влияние на своих детей, если вы на самом деле хотите их воспитывать, не делайте этого. Во-первых, что ведет к раздражению? чрезмерная опека своего ребенка. Это тогда, когда человек, вот этот маленький человечек, получает слишком много внимания настолько, что он просто устает от этого. Вот из народного фольклора. Мама выходит на балкон и зовет своего сына домой и говорит: «Петенька, иди домой». Он говорит: «Что, мама, я уже замерз?» Она говорит: «Нет, ты хочешь кушать и смотреть мультики». Вот она знает, что с ним внутри происходит. И вот когда такие мамы, квочечки, да, вот носятся над ним, оно будет раздражать. Я помню своих одноклассников, ну, уже парни такие были, да, вот старшие классы, уже там усики стали прорезаться, уже там гормоны шумят, уже все, уже там на противоположный пол заглядывают. Их после урока приходит мама встречать. Зачем? А когда еще портфели носили? Я вот не знаю, да, я не читал послание Павла в то время, но мне это странно было. Я думаю, вы воспитаете просто инвалида социального, не приспособленного ни к чему. Он захлебнется от вашей любви. Он не выдержит всего этого. Да, ты хочешь кушать, и ты хочешь мультики смотреть. И вот они всегда будут направлять. Я лучше знаю, что тебе нужно. Вот это вот чрезмерная опека, чрезмерный контроль, это что-то близко, да, когда все делают вместо ребенка. Когда он должен нести ответственность, когда он маленький и разбросал игрушки, и вы собираете вместо него. Когда вы после него моете посуду, когда он может помыть. Когда вы вместо него делаете уроки. Когда вы все делаете вместо него. Почему? Из огромной любви к нему. От того, что это просто чадо. Понимаете, есть факторы, по которым люди так реагируют. Может быть, поздний ребенок. Может быть, долго детей не было. Может быть, еще какие-то. Может быть, он сильно на вас похож, на папу или маму. Как бить свое отражение какое-то. Вот, или сделать ему какую-то вот тяжесть, разбудить его раньше. Или веник ему вручить в руки. Нет, совесть не позволяет. Но со временем это будет вести к раздражению. Еще один момент. Лицеприятная любовь в семье. Если в семье есть несколько детей, папа с мамой любят больше послушного сына, отличника, или того, кто, может быть, еще по каким-то причинам близок, это проблема, это будет раздражать других детей. Помните историю? Помните историю с Иосифом? Папа купил ему джинсы, да, папа купил ему последнюю там модель телефона, вот, чтобы вы понимали, что это значило. Все остальные ходили вот, в ситцевых брючках и в кремплиновых там рубашечках. А он ходил по последней моде. И они возненавидели его. Хотя проблема не в Иосифе была, а в папе или в родителях. Хотя сам же этот папа испытал на себе, да, когда его мама его больше любила, а папа любил Исава. В семье проблемы эти были. И между собой братья конфликтовали. Это серьезнейшие ошибки. Другие контрасты, да, завышенные требования к ребенку. Когда папа с мамой максималисты, когда ребенок приносит четверку, вместо того, чтобы пожать руку, если это парень, обнять, сказать: «Молодец, почему не пятерка?» Даже если он первый пробежит 100 метров, лучше будет в классе. Но если есть какой-то, не знаю, там, результат нормы, да, вот, допустим, там, 10 секунд. А он первый прибежал, но прибежал за 11 секунд. Почему не за 10 секунд? Со временем дети это почувствуют, это будет их очень сильно раздражать. Зацикленность на отрицательных сторонах ребенка. Когда папа с мамой подмечают что-то негативное, игнорирование детей – это другая крайность. когда просто ребенок существует и растет сам по себе, как трава где-то во дворе. Никто им не занимается. Я приведу вам историю, которую я много раз слышал, читал и в проповедях слышал. Ну, она достаточно, думаю, уместная будет здесь. Это тоже из западного образа жизни, когда папа решил своему сыну подарить вот очень интересный сюрприз. Он положил ему в пустую коробочку записку. В этой записке было написано: «Сынок, в следующем году», это на Рождество было, на Новый год, «в следующем году я дарю тебе 365 часов своего внимания, своего времени. Я обещаю тебе каждый день уделять по часу. Что бы ты ни хотел, на какую тему поговорить, куда бы ты хотел поехать, не знаю, что за час можно сделать, вот, ну, может, это виртуально будет, карту откроет, неважно. Но он пообещал ему час каждый день сделать. Когда этот мальчик вырос, стал взрослым человеком, он сказал: папа не просто исполнил это обещание, но он дарил мне каждый год по этому часу. Он продлевал этот подарок снова и снова и снова и снова, потому что он заметил, что ребенок растет без его внимания. Это раздражает. Это раздражает. Вот почему иногда дети хулиганят. Вот почему дети ведут себя неординарно. Они обращают внимание на себя в том, что я здесь, я ваш. Когда родители просто включают телевизор или дают компьютер или планшет или чего-нибудь ребенку, включают мультики, а сами папа с мамой общаются. Я думаю, это грубо может быть сказано, я думаю, что это преступление. Есть вещи, когда дети, допустим, не должны слышать разговор родителей, но они не должны чувствовать себя чужими. Это будет раздражать их. Это следующее. Это манипулирование любовью. Сделаешь — я тебе сделаю. Кстати, буквально несколько, ну, короткое время назад я стал свидетелем интересного такого диалога. Может быть, оно сюда к этой мысли не подходит, но мне понравилось. Я пытаюсь это сюда вчитать. Я вышел из магазина, и передо мной шла бабушка с внучкой. Вот. И я так понял, что бабушка что-то внучке купила. И они так передо мной остановились. Ну, я все слышал. И бабушка говорит: Машенька, а поцелуй бабушку. Я ведь тебе только что купила и назвала что-то. И так наклоняется к ней, малявочка такая, годика ей может быть 3. И так наклоняется к ней, а внучка говорит: бабушка, только ты меня не целуй. Я не знаю почему. Я понимаю, что бабушка завоевала расположение внучки, да, вот любовью она что-то приобрела. Вот есть вот этот вот элемент. А я представляю, если бы она сказала: а я не хочу тебя целовать. Вот что бы бабушка ответила? В следующий раз тебе ничего не куплю. Да? Это манипулирование любовью. Когда дети это чувствуют, это раздражает. Это серьезно раздражает. Более сложнее. Это когда родители унижают своих детей. Либо словесно, либо физически. Я вспоминаю те ошибки в своей семье, когда я мог старшего нашего сына, он больше всех, кстати, получал, вот, сейчас мы с ним очень хорошие друзья, я его уже боюсь, уже он мне может надавать. Но я понимаю, что те методы воспитания или то, что я проявлял по отношению к нему, это было унизительно, особенно когда младшие видели. Вы помните ваши детские чувства, когда в школе преподаватель мог оскорбить вас перед всеми? Когда вы забыли что-то. Самое безобидное, да, когда там тетрадку забыл, а голову-то не забыл. Но когда оскорбляли в плане интеллекта, болван, баран, тупица, идиот, это еще можно проглотить, потому что вы слышите на следующем уроке по отношению к другому человеку. Это неприятно. Но когда это делают родители по отношению к детям, это раздражает. Следующее. Когда наказание ребенок получает без предварительного обучения. Если он не знает, за что вы его наказываете, и вы не предупредили его, и вы это делаете регулярно, вот просто, он не будет понимать, что вы от него хотите. Это глупость родителей самих, когда они так, таким образом поступают. Когда наказание с криком, когда вы просто кричите, уши ребенка закрываются, он не будет воспринимать, что вы от него хотите. Это сильно раздражает. Наказание, когда в нем нет логики или нет последовательности. Когда мама разрешает это делать, папа приходит и ругает за это. Или наоборот. Или когда ребенок видит, что мама сама непослушна папе, когда папа что-то просит, они ссорятся. И потом это же требование к ребенку, он не может понять, где истина. Это будет раздражать. Придирки по мелочам. Держи ровно спину, громко не жуй, не стучи ложкой, застегнись, шапочку поправь. А если еще мама на пальчик плюнет и начнет вытирать что-то, вот, очень неприятно. Ну и, наверное, последнее. Можете список продолжить. Последнее. Это когда наказание несправедливое. Когда ребенок не сделал этого, а сделал кто-то другой, из детей, допустим. И вы просто пришли и наказали его, не разобравшись. Сюда можно было бы еще добавить, да, когда вы лишаете ребенка детства, когда он должен быть сразу же с пеленок взрослым, ходить строевым шагом. Это все раздражает. Но что должны делать? Вторая часть 4 стиха. Павел говорит: воспитывайте, учите, наставляйте. Воспитывайте, учите, наставляйте. Друзья, если вам христианство кажется скучным, и Бог вас не призвал на миссию, вот ваша миссия. Дети, дикари, туземцы, аборигены в вашей семье, которых нужно привести ко Христу. Вот Писание четко дает это повеление. Воспитывайте, учите и наставляйте. Интересно это слово «воспитывайте». Буквально это значит «вскармливайте», «выращивайте». И то, что касается воспитания, то это слово, да, оно имеет сферу физической заботы. Это то, что должны подпитывать всегда в ребенке, заботясь о его физических нуждах. Но я сейчас в данном случае хотел бы поговорить об акценте, который на языке оригинала указывает на вопрос дисциплины. Если ребенка оставить без воспитания, без дисциплины, и дисциплина, я подразумеваю, что она имеет в себе эффект наказания. Это будет монстр. Это будет ужаснейшее существо. Кстати, современные психологи говорят, что любящие родители, они не должны физически наказывать детей. И сейчас все больше и больше на Западе законов таких, которые запрещают родителям наказывать детей. Что говорит Библия? Послушайте. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». 13 глава притчи, 25 стих. Поэтому вопрос весь в том, чей авторитет мы принимаем относительно воспитания. Я хочу еще одну цитату вам привести одного социолога. Не буду называть ее имя, сложно для выговаривания, все равно вы не запомните. Послушайте, что он говорит. «Обратили ли вы внимание, как много бед пришло вместе с экспертами, в кавычках, по воспитанию детей? В первую очередь, эти эксперты подчеркивают или утверждают, что непрофессионалы заблуждаются в своем подходе о воспитании. Мол, нам нужен современный научный способ обращения с детьми, а не простое традиционное воспитание. То есть имеется в виду Библия. То есть нам нужно научное, современное, а не что-то древнее, старое, то, что ведет к Библии. В результате последовала беспрецедентная волна подростковой проституции, преступности, суицида, венерических болезней, беременностей. Единственное, что уменьшилось, это школьная успеваемость. Очень интересно высказался. Несколько, я думаю, полезных будет наблюдений тоже относительно того, если ваш ребенок провинился, и вы его дисциплинируете, вам его нужно взращивать, заботиться о нем, чтобы он был в правильном направлении. Поговорите с ребенком. Поговорите прежде с ребенком, чем наказать. Спросите, что он сделал. Не спрашивайте, почему он это сделал. Не спрашивайте, как он это сделал. Он будет оправдываться, он будет петлять, он будет хитрить. Я шел, я вот не хотел, не знал, забыл или еще чем-нибудь. Конкретно, сам факт, что он сделал. Знал ли он, что этого нельзя сделать? Знал ли он, что это грех? Знал ли он, что непослушание ведет к каким-то последствиям? Поговорите с ребенком. Он должен знать и границы, и степень наказания. И вот сам момент, да, когда вы приступаете к самому уже процессу воспитания или наказания, он должен быть конкретным. Он должен быть чувствительным. Я помню, когда меня наказывали, я вот очень маленький был, я помню, вот не знаю, как это врезалось в память, а меня ставили в угол на колени. Но добрые жители нашей семьи, чтобы мама не видела, они мне тихонечко приносили маленькую подушечку такую. И мне не больно было стоять. Если вы бьете ребенка, там, пятилетнего, он еще до сих пор в памперсах, и вы так, какой-то так, знаете, вот, просто делаете вид, что вы его бьете. И ему очень больно, да? Он должен почувствовать. Вот это вот розга, оно говорит о том, что это какой-то такой гибкий предмет. Не бейте трубой, не бейте вот плетью, да, вплетенными какими-то там камешками, чтобы оно рассекло ему. Бейте ремешком. Но оно должно быть чувствительным. Его вина не должна превышать многих ударов. Что это не должно быть истязанием каким-то. В то же самое время, друзья, будьте конкретными. Если вы решили наказать своего ребенка, и вы ему сказали: «Сынок, я тебя предупреждал, этого делать нельзя, я тебя накажу». И вы смотрите, что он продолжает это делать. Что мудрые родители делают? Они начинают считать до 3, и это 3 превращается в 33, да? 2 заканчивается, волосинка рвется, там что, 3 начинается. И он знает, вот это он может выждать. Сказали и сделали. Я знаю, что это очень сложно, но должны сделать. Тогда ребенок будет правильно реагировать, и он будет правильно понимать. Кстати, вы знаете, вот отсюда легко говорить. Мы уже сами заметили, когда наши дети своих детей уже воспитывают, я думаю, я бы вам сейчас сам врезал. Вы издеваетесь над детем, потому что вы от нее требуете того, чего она еще не знает или не понимает этих категорий. Что вы от нее хотите? Начитаются книжек современных и мудрых? Взглядом, там, тембром голоса там, или еще чем-то. Я сказал. И вот ребенок не понимает этого. Есть свои весовые возрастные категории, когда он может это понять. Но, если вы исполнены Духом Божиим, я использую это слово, вы будете адекватным человеком. Вы будете четко понимать, когда наказать. Кстати, своих детей мы не всех одинаково наказывали. Кто-то очень часто получал, кто-то много получал. Кто-то получал меньше и реже, а кто-то вообще не получал. Нас было так, что просто можно было бровь одну наклонить, и уже у ребенка была истерика. И он понимал, что гнев обрушился. И все было понятно. Зачем к этому ребенку применять физические удары? Вы знаете, еще один интересный момент. Никогда не вышвыривайте ребенка после того, когда вы его наказали. Возьмите, обнимите его, помолитесь с ним. Дайте ему понять, что ваше наказание – это средство исправления. Это не превосходство ваше. Я сказал. Но почему? Я сказал. Дверь закрыл, вышел отсюда. Да, вот знакомый такое. Сгинул, слинял, что угодно. Рот закрыл. И вот когда все это присутствует в дисциплине, друзья, это не дисциплина. Вы будете раздражать своих детей. И они тихо будут вас ненавидеть. Они будут понимать, что то, как вы себя ведете, этому учит вас Библия. И такой вы человек внутри. Но когда вы исполнены Духом Божьим и послушны Богу, вы будете понимать, что я не могу оставить тебя без дисциплины. Сынок или дочечка, так Бог меня учит. И ты должен или должна получить. Я люблю тебя. Я хочу наказать тебя, потому что это приведет тебя к исправлению. Конечно, когда сильно истязать ребенка, когда цепляться по любому поводу, есть опасность сформировать ребенка, что он попадет в школу или еще куда-то, и он будет бояться сильных людей, лидеров, которые тоже на него посмотрят или кулак ему покажут, и он поймет, папа со мной так поступает, и эти меня сейчас набьют. И он будет рабом у них. Понимаете, сколько тонкостей здесь существует? Но когда вы исполнены Духом Божьим, когда Его Слово формирует вас, абсолютно совсем другая процедура будет. Но никогда нельзя оставлять ребенка без дисциплины и без воспитания. Так, надо ускориться. Второе у нас, что касается, чего должны делать родители. Первое – воспитывать, взращивать, дисциплинировать. Вторая сфера – это учить. То, что относится к его к сфере разума. Я просто вам напомню, что учить нужно ребенка тогда, когда он маленький. Не тогда, когда ему будет 15 лет, и вы скажете, какую книжку сыну прочитать, чтобы он там понимал какие-то вопросы богословия. Это слишком поздно. Помните Моисея, помните Давида, помните Тимофея. Как раз-таки, когда они были маленькими, на них повлияли в детстве. И это сформировало их будущую жизнь. Да, это сверхъестественно, но это было именно так, тогда, когда они были маленькими. Запишите себе Исход, 2 глава, 9-10 стих, что касается Моисея. Что касается Давида, Псалом 21-10 стих. И 2 Тимофею, 1 глава, 5 стих. Ум ребенка должен наполняться истиной. Он должен формировать его внутренний мир. Тогда он будет понимать, что есть добро, что зло, что истина, что ложь. Вам знакомо, когда родители могут, христиане, сказать, что я не хочу ребенка давить с детства на то, чтобы он сейчас читал, изучал это и все это... вот каким-то образом впихивать его в голову, вырасти, тогда он сам поймет, надо ему это или нет. Если образуется в его разуме вакуум относительно Писания, то то, как он понимает Бога, сформирует улица, сформирует друзья, сформирует общество, сформирует фильмы, сформирует все, что угодно, только не вы. Потом переделывать это будет очень и очень сложно. Вот текст, Второзаконие, 6 глава. «Да будут слова Божьи, слова сии, которые я заповедую вам, говорит Господь через Моисея, в сердце твоем». Смотрите, как сильно сказано. «Внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая». Когда вы планируете обучать детей, сделайте, пожалуйста, так, чтобы это было постоянно, в определенном времени и месте. Если это будет раз в неделю, когда вы после собрания придете за обедом и скажете, ну что пастор там говорил? Ну что-то о Боге. И это все будет образование, вы не достигнете формирования ребенка. Его нужно учить регулярно и постоянно. Кстати, учите детей везде. Мы иногда с детьми, когда просто могли вечером гулять, могло быть звездное чистое небо, я мог сказать, что вам звезды напоминают из Библии? О, Бог обещал, что у Авраама будет столько потомков. Обычная простая зацепка, и мы могли говорить об этом очень много. Какие дети, зачем дети, о верности Бога, о Его точности исполнения заветов. Сделайте, чтобы в вашей семье был какой-нибудь один день. В нашей семье был один день, пока они маленькие все были, и они знали, что этот день есть. Мы играли, мы общались, мы изучали Писание, мы молились, мы могли проповеди смотреть или слушать, но мы были вместе, они знали, что это их день. Кроме этого, друзья, не забывайте в конце дня попрощаться с детьми, если не получается на протяжении дня. Зайдите в комнату, возьмите их за руку, даже если они спят, просто наклонитесь к ним, обнимите, поцелуйте. Они почувствуют это. Я не говорю о сентиментальности, но они будут знать, папа, мама рядом. Они любят. Некоторые дети спать не ложились до тех пор, пока ждали меня, чтобы папа придет. Я тогда каждому из них заходил, обнимал, целовал, кратенько какая-то молитва. Несколько простых слов. Я люблю тебя, как день прошел. Они это чувствовали. И вот когда они растут в этой атмосфере, оно дает им рост. Вы знаете, каким наказанием у нас было по отношению к ним? Завтра не пойдешь в собрание. Завтра не пойдешь в собрание, будешь дома сидеть. Я знаю, здесь наоборот, да, когда скажешь ребенку завтра пойдешь в собрание, это ужас для них. Трагедия. Так вот, взращивайте, учите, наставляйте. Следующее, наставляйте. Последнее, выдохните. Извините, что я вас чуть-чуть уморил таким длинным, может быть, монологом в этих вопросах, но я думаю, что оно для некоторых должно быть полезно. Если обучать касается интеллекта, то наставление касается практической жизни. Практики. То, чему вы научили, покажите им в повседневной жизни, как это работает. На своем личном примере. Дети должны видеть, что вы любите Бога, любите церковь, любите Писание, любите людей, любите жену, умеете прощать. Дети должны видеть, как вы реагируете, когда в вашу жизнь приходят трудности, когда у вас украли кошелек, когда на дороге какие-то неприятности. Дети должны видеть, как вы относитесь к страданиям, когда вы заболели. Дети должны видеть многие другие вещи, что в вашей жизни происходит, как вы на это все реагируете. Самое главное – маленькие дети, это маленькие такие магнитофоны, видео, которые записывают и четко дают оценку, насколько папа или мама честны. В самом конце я вам прочитаю тоже одну историю. Может быть, кого-то она даже из вас зацепит. Однажды в дом одного проповедника забрела чья-то собака, и она очень понравилась его детям. У него было трое сыновей, у этого проповедника. У собаки же был один отличительный признак. У нее на хвосте было три хорошо заметных белых волосинки. Собака осталась у них. Но через несколько дней семья увидела в газете объявление о пропавшей собаке, описание которой точно совпадало с их новой собакой. Тогда проповедник вместе с сыновьями аккуратно удалили три белые волосинки. В скором времени настоящий владелец узнал, где находится собака, и пришел за ней. Было видно, что собака его узнала. Но когда служитель сказал, «Разве вы не написали в объявлении, что у нее должны быть три белых шерстинки на хвосте?» Владелец не сумел найти на этот отличительный признак никакого возражения, не смог ничего доказать и был вынужден уйти. Позднее этот служитель сказал, «Мы сохранили собаку, но потеряли детей». Они уже никогда не были уверены в истинности и серьезности того, о чем проповедовал их отец, когда выходил за кафедру. Он поступал не так, как проповедовал. Он жил не так, как говорил. И вот можно детей учить, бить, воспитывать, что угодно делать. Но если они видят в вашей жизни вот это вот ужасное противоречие, вы потеряете детей. Поэтому отцы и мамы, не раздражайте детей, но воспитывайте, учите и наставляйте. Пообщайтесь сегодня дома, в семьях, как обстоят дела у вас, что думают дети о вас. Попросите теперь детей, чтобы они написали список. Мы тоже это делали однажды. Что вы думаете о мне, о маме? Чего-то мы, может быть, не делаем для вас. Или, может быть, в какой-то сфере слишком жестокие или невнимательные. Наберитесь смелости, попросите своих детей. Пусть это будет взгляд со стороны. Для вас хорошим ресурсом и возможностью увидеть то, что, может быть, вы не замечаете. С одной главной целью. Чтобы было благо детям, долголетие, вечная жизнь и слава нашему Господу. Давайте помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя, что можем изучать Слово Твое. Возможно, оно для кого-то не является актуальным, потому что либо нет детей, либо дети выросли, либо не состоят в браке. Но мы знаем, Господи, что оно найдет применение, если есть духовные дети, есть кого наставлять в ученичестве, если есть перспектива приобрести семью и детей. Поэтому мы знаем, что оно... Слово Твое имеет силу, влияние, формирование. Прошу Тебя, Господи, о семьях, где есть маленькие детки, которые еще способны испытывать влияние родителей, наставление, научение, взращивание, вот это вот вскармливание, формирование их маленьких душ, маленьких тел. Благослови эти семьи. Пусть Слово Твое достигает Твоих целей. Пусть Слово Твое, Боже, приносит славу, свет, тепло и благословение в христианские семьи. Ты задумал так, чтобы христианская семья ярко являла Твой свет и Твою славу в этом темном мире, чтобы дети христиан были прекрасными детьми, когда они в школе, когда они в университетах, когда они на работе, в обществе, с друзьями. Господи, пусть этот плод благословения будет прекрасным благоуханием во славу Твою. Мы благодарны Тебе за это время, когда вместе могли петь Тебе, поклоняться, слышать свидетельства, слушать Слово Твое, размышлять над истинными Твоими. Мы, Господи, благодарим Тебя за это. Пусть Твое Слово будет в нашем сердце, в нашем разуме, в нашей воле, в нашей жизни. Во славу Твою, во имя Христа молимся. Аминь.